Трамп сделал за эти 4 года больше, чем иной президент за 8 лет.
У Ивана в канале.
Там, правда, периодически стреляют друг друга и убивают. Здесь, в этом штате, голосование было заведомо ложное. Вызовет массовую истерику у прессы.
Не будет, как обычно, просто терпеливо пережидать очередную администрацию придурков.
Эти выборы слишком важны, чтобы голосовать за либертарианцев.
Недовольны теперь уже и Байденом, потому что им нужен настоящий коммунизм, а не вот этот вот старый маразматик.
Они должны получать по заслугам. Даже и не только по заслугам, а еще и, простите, по морду. Байден уже числится как едва ли не самый ненавистный будущий президент. Они сольются с Путиным в каком-нибудь страстном поцелуе.
Здравствуйте, с вами снова подкаст «Чайного клуба», и у нас в гостях вновь американист, историк консервативного движения Иван Денисов. Обсуждать будем выборы в Америке.
Здравствуйте, спасибо за приглашение.
Помогать будет вести подкаст сегодня Степан Чернов.
Всем привет.
Иван, можно небольшую ретроспективу? Какой Америку Дональд Трамп получил от Барака Обамы и что успел сделать за 4 года президентства во внутренней политике и экономике страны?
Конечно же, когда Трамп приходил, то подходили к концу 8 лет прогрессивистского, как угодно это слово используйте, и истолковывайте президентство Барака Обамы. Ознаменовалось это 8-летие тем, что в университетах в системе образования все больше и больше появлялось бестолковых, а порой просто идиотских мероприятий, связанных с политкорректностью. Образование все более и более левело, насколько это может быть. Обама пытался провести изо всех сил ряд мер по практически бесконтрольной иммиграции и по разрешению иммиграции нелегальной. Ближний Восток, который более-менее к концу президентства Буша успокоился относительно, но тем не менее, при Обаме взорвался и довольно-таки серьезно. Обаму воспринимали как очень слабого и способного на какие-то решительные действия президента в целом ряде стран, например, в Японии. Америка была поглощена и втянута в целую серию международных соглашений, от которого ей не было никакой пользы, а экономический рост был очень и очень медленный, чуть ли не самый медленный со Второй мировой войны, после ее окончания, я имею в виду. И таким образом, за время президентства Трампа мы увидели, что Америка выходит из ряда соглашений, которые, повторяю, проку никакого. Ближний Восток, не сказать, чтобы совсем успокоился, но, по крайней мере, там стала выстраиваться система какой-то проамериканской, прозападной оси, пусть ее участники руководствуются какими угодно соображениями, даже не любовью к Америке. Внутри Соединенных Штатов предпринимались попытки, пусть и не максимально успешные, хоть как-то упорядочить иммиграцию и ее затормозить. А кроме того, сокращение налогов и сокращение госрегулирования, конечно же, поспособствовало росту экономики и довольно-таки серьезному. И большому количеству рабочих мест среди тех самых меньшинств, которых якобы Трамп не любит. Ну и кроме того, в образование здесь, увы, сделать многого не удалось. Хотя то, чего мы не видим, все-таки произошло, а именно целый ряд каких-то совершенно безумных правил, по которым можно привлечь человека за сексуальное домогательство практически ни за что, или когда в ряде случаев студенты, школьники, представители тех самых меньшинств, а их нельзя наказывать, чтобы это не было расизмом и так далее и тому подобное. Но попытки отменить все это происходили. И где-то в каких-то учебных заведениях даже удалось это отменить, так или иначе. Ну и момент тоже важный, который не совсем, может быть, связан с президентством Обамы, он важный сам по себе, но это то, что при Трампе назначено очень много судей. Трудно сказать, насколько эти судьи будут консервативные или нет, но сам тот факт, что судьи в основном назначались, исходя из рекомендаций федералистского общества, такое авторитетное консервативное юридическое сообщество, некоторый оптимизм внушает. И то, что уже некоторые судьи, назначенные Трампом, себя показали с лучшей стороны, в частности, пытаясь противостоять домашним арестам-локдаунам, это тоже очевидно. Я полагаю, что президентство Трампа, оно все-таки было успешно. Ну, а если мы еще посмотрим на то, что республиканская партия и консервативное движение по итогам этих 4 лет стали гораздо более открыты для среднего класса и для рабочих, как хотя раньше этим кичилась партия демократическая, то это я тоже считаю Трампу в плюс, потому что во многом это все-таки его заслуга, на мой взгляд.
А как же обещания? Левые, некоторые либертарианцы говорят, что он не выполнил свою программу. Так ли это? Например, стена не построена.
Обещания, конечно же, реализованы далеко не все. Что касается стены, то она строится. Строится не так быстро, как бы нам того хотелось, но строится. Что касается мер экономических, они в общем и целом были воплощены. Что касается масштабной программы взять и перекрыть иммиграцию, взять и отменить Обама-Кир, то не забывайте, Трамп не диктатор, хотя его таковым называли и продолжают называть. И у Трампа есть Конгресс, с которым надо находить контакт и сотрудничать, который должен помогать, одобрять и продвигать его деятельность, или наоборот. Мы, кстати, к этому еще вернемся сегодня, на это внимание обратите. И, во-вторых, есть судьи, потому что, да, Трампом они назначаются, но довольно много судей и вполне себе левые направленности, которые целый ряд действий, предпринятых президентом и его администрацией, просто-напросто тормозили. И если учесть, что в американской системе судья из маленького города может остановить президентский указ, это было при Обаме, это было и при Трампе, то понятно, что власть президентская, она отнюдь не безгранична, и что реализовать все обещания их, в принципе, невозможно. Трамп сделал за эти 4 года больше, чем иной президент за 8 лет, признаем это честно. Но, конечно же, далеко не все.
А что скажете на тему его неполиткорректных высказываний? Некоторые приводят это как аргумент против Трампа, что, мол, он кого-то там назвал не очень корректно и не очень лицеприятно.
Очень часто выяснялось, что он имел в виду совсем не то, что ему приписывается. Очень часто его слова перевирались и так далее и тому подобное. На мой взгляд, в этом ничего страшного нет. Наоборот, мне лично такие высказывания нравятся. Говорю о себе, конечно же. Потому что политкорректность навязана американскому, да и западному обществу, безусловно, левыми либералами. Ей надо противостоять, ее надо высмеивать. Если хотите, даже троллить, говоря современным языком, у Трампа это получалось. Вообще, на мой взгляд, я уже не раз проводил мысль, ну, кто слышал, не обессудьте, повторю еще раз, в американской политике вообще и в республиканской партии в частности было 3 президента, так или иначе, представлявших поп-культуру. С хорошей, с плохой стороны другой вопрос. Линкольн, как популярная в те годы, в 19 веке, традиция комической лекции, так называемой, остроумных рассказов, ну, то, что потом отчество стендап переродилось. А Рейган, понятно, старый Голливуд. А Трамп – это телевидение, реалити-шоу и все, что с этим связано. Мемасики и так далее. Не скажу, чтобы я поставил знак равенства между всеми этими 3 моментами поп-культурными, но то, что Трамп поп-культуру использовал, а в поп-культуре дела консерваторов вообще не очень хорошие, и то, что, по крайней мере, Трамп смог ее обратить на пользу консервативному движению хоть как-то, это ему в плюс, на мой взгляд.
Мы передаем наш большой привет всем либертарианцам, которые не хотят принимать неполиткорректные высказывания и не принимают троллинг в сторону демократов. Давайте поговорим про выборы. Фальсификация. Как Трамп будет с ними бороться? Были ли прецеденты отмены выборов?
Ну, отмены выборов я не припомню, но теоретически сделать это можно. Более того, ситуация такая, хотя это потребует серьезных, конечно же, действий со стороны республиканцев, вызовет массовую истерику у прессы, но вообще-то по Конституции выборщиков назначают законодательные собрания штата. И если, предположим, законодатели в штате, как бы как угодно может называться законодательное собрание, они считают, что произошли серьезные нарушения при голосовании, то они могут, даже не назначая повторные перевыборы какие-то, они могут отправить тех выборщиков, которых считают нужным. Это в Конституции так или иначе отражено. Это отражено как минимум в 2 решениях Верховного суда 1892-2000 годов. Это, повторяю, реально. Но реально, однако, крайне маловероятно, потому что я не думаю, что республиканцы в Пенсильвании или Висконсине, а там, по идее, их большинство в местных законодательных собраниях, они на что-то подобное решатся. Поэтому, видимо, Трамп и его команда будут пытаться действовать через суды, пока, честно скажем, получается не очень хорошо. Большинство исков отклоняются, или остаются пока в зависшем состоянии, то есть их рассмотрение еще переносится и откладывается. А пока принят, удовлетворен только один, что считать Пенсильвании, насколько я помню, в той же самой, или в Висконсине, тут память меня слегка подводит, пусть меня поправят, что считать голоса только принятые до 9 ноября, а не до 12, как говорилось раньше, как хотели в штате сделать. Это пока единственное, насколько я знаю, что Трамп выиграл. А в остальном, понимаете, ситуация такая, что вроде бы полным-полно данных по соцсетям, по сайтам, которые специально создаются, где приводятся факты о том, что где-то голосовали умершие, где-то голосовали по нескольку раз, где-то откуда-то взялись бюллетени за Байдена в самый нужный момент. Но таких вот жестких фактов, чтобы вот точно сказать, здесь, в этом штате, голосование было заведомо ложное, насколько я знаю, пока их нет. И если мы с вами все-таки предположим, что демократы действительно смошенничали, а в этом нет предположения ничего страшного, у них богатый опыт, они, как я и многие историки могут вам сказать, выиграли выборы 60-го года заведомо нечестно, например. Когда, как минимум, в двух штатах, Техасе и Иллинойсе, совершенно откровенные были нарушения какие угодно. Поэтому я не удивлюсь, что и в этот раз нарушения, серьезно повлиявшие на результаты, они были. Но доказательств ярких, точных, прямых, скорее всего, не будет представлено, поэтому я, увы, пессимистичен в отношении того, чего Трамп может добиться в судах. Но при этом я не соглашусь с теми, кто считает, что надо последовать примеру Никсона и просто-напросто сдаться, потому что перспектива получить Байдена и его кампанию, она довольно-таки удручающая. И надо стараться сделать все Трампу, республиканцам и его команде, чтобы вот так компания, что, скорее всего, придет к власти в январе, чтобы она была скована по рукам и ногам. И изначальная атака на администрацию, на ее легитимность и так далее, это уже достаточно хороший удар, чтобы демократы не расслаблялись и были готовы к тому, что всю их масштабную левую повестку дня им реализовать будет довольно-таки тяжело, что их все время будут воспринимать как тех, кто пришел к власти нечестным путем. Поэтому у нынешней борьбы Трампа все-таки скорее психологический и такой перспективный момент, чем реально возможность добиться пересмотра голосования.
Понятно, Иван. Тем не менее, хотя прямых доказательств, подходящих для суда, найти пока что не получается. Не вижу в этом ничего необычного. Доказать электоральные фальсификации для суда — это задача достаточно сложная, но есть масса косвенных свидетельств фальсификации, и в случае водружения Байдена в кабинет из-за их масштаба, как мне кажется, половина страны не будет, как обычно, просто терпеливо пережидать очередную администрацию придурков. Читая своих друзей из штатов и их окружение, друзей-друзей, я отчетливо вижу, что люди уверены, что с помощью избирательной системы, коррумпированной, скомбинированной с цензурой в соцсетях, в больших IT-корпорациях, их поимели как-то уже совсем раз и навсегда. По сути, осталось сейчас утратить доверие только к суду и... Как в условиях утраты доверия к институтам будет, в принципе, управляться страна?
Хороший вопрос, и однозначного ответа у меня на него нет. Поэтому я все, что могу сказать, так это повторить старый совет Чарльза Краутхэмера. Не очень хорошо по-русски звучит, но тем не менее. В оригинале это «do the conservatism, but do it better». Понятно, смысл в том, что проводите консервативную политику, но проводите ее получше. Мне отсюда давать советы американским консерваторам как-то, конечно, не очень разумно. Но то, что сейчас по итогам этих выборов у консерваторов очень хорошие шансы укрепить свое положение в обществе и выигрывать и в 22-м, а промежуточных выборах в Конгресс и в 24-м, тем более, безусловно. Но мы все должны помнить, что, придя к власти, демократы попытаются сделать все, чтобы сама система американская, которую они уже подрывают довольно-таки серьезно, чтобы она была изменена настолько, чтобы полностью играть в их интересах. Будь то расширение то самое Верховного суда, к которому так или иначе мы вернемся, будь то вот этот неконтролируемый приток иммигрантов и путь при предоставлении им гражданства стремительного, уже повсеместное разрешение голосования по почте. То есть, конечно же, то, что бюрократия, то, что средства массовой информации и целый ряд крупных бизнес-предприятий и шоу-бизнес заодно, они слились в единое целое с демократами, эта машина действительно очень опасная, и она может привести и к расслоению в обществе, и не знаю, к каким прискорбным итогам. Как из этой ситуации вырваться, я еще раз повторяю, у меня нет каких-то определенных рецептов, но то, что просто консерваторы должны гнуть свою линию, не отдавать те позиции, которые они приобрели при Трампе, и стараться вернуть себе или завоевать что-то новое, прежде всего образование, средства массовой информации и так далее, и же с ними. И плюс мы еще подождем результатов выборов в Сенат, там еще может получиться большинство республиканцев, и сковать администрацию по рукам и ногам. Я понимаю, звучит не очень красиво, но вообще-то консервативное движение изначально, в 50-е годы, 60-е, видело прежде всего в Конгрессе, в суде в меньшей степени, ту силу, которая должна администрации не помогать, а тормозить. Потому что, понятно, полностью отвергать каких-то нововведений консерваторы никогда такими не были. Но если принимаются решения, нацеленные на леволиберальную повестку, которая так или иначе вступает в конфликт с американской системой, Конгресс должен это тормозить изо всех сил. Ну, а теперь еще и суды могут это сделать, на что я и надеюсь. Это единственное, что я могу предложить в этой ситуации.
Конгресс должен контролировать администрацию.
Не контролировать даже, а ее, если угодно, тормозить. Как говорил мой любимый Уилбур Кендалл, я еще ни разу его не процитировал, непорядок, что Конгресс должен играть роль замка на пути взломщика.
Разделение властей.
Абсолютно верно.
Разбирая статистические аномалии, тут и там мы подмечали 1-2% особенных избирателей, которые голосовали за либертарианцев. Кандидат от них был еще более левый и еще более слабый, чем обычно. Либертарианская партия США, спойлер для Демпартии?
На данный момент, скорее, да. Потому что смысл либертарианской партии сейчас мне вообще непонятен. Но можно, конечно, так покрасоваться и сказать, вот посмотрите, какой или какая я. Вот не нравятся мне эти две партии, вот буду голосовать за либертарианцев и чувствовать свое моральное превосходство. А то, что налоги повысят, то, что преступность будет расти, оружие отберут и так далее и тому подобное, то есть, в общем-то, то, против чего либертарианцы так или иначе выступают. Ну, извините, зато вот проголосовал за либертарианцев, поэтому я вот как бы и ни при чем. Но, к сожалению, нельзя уже оставаться в стороне и прятаться за партией, которая свой серьезный смысл утратила. Я допускаю вариант, что ее еще можно реанимировать, но то, что люди либертарианских взглядов ее на важных выборах должны поддерживать и как-то продвигать. Ну, извините, сейчас я в этом смысла не вижу никакого. Это, да, старая шутка, что либертарианцы превратились в лузертарианцев, и не надо им в этом помогать. Я думаю так.
Услышал недавно фразу «Эти выборы слишком важны, чтобы голосовать за либертарианцев». Хотел бы напомнить, что настоящая либертарианская партия США – это партия Tea Party. Так, на флориде.
Полностью согласен. Поэтому большинство кандидатов, связанных с Tea Party, они так или иначе республиканцы все-таки.
Ну да, либертарианская партия США – это сборище абсолютно сумасшедших, непонятных людей. Давайте вернемся к вопросу протестов, погромов. Вести с полей. Города готовы к погромам, но, вероятно, они уже не понадобятся. Бандиты-антифашисты уже собирают списки саппортеров, донатеров Трампа. Явно не для обнимашек, но чтобы максимально испортить этим людям жизнь. Готовы ли сторонники Трампа, на чьей стороне силовики и вообще как будут жить сторонники и люди, которые активно поддерживали Трампа после возможного избрания Байдена и последующих за ним погромов и подобных неприятных вещей?
Очень болезненный момент и самый удручающий, поскольку левые погромщики, они, увы, почувствовали свою полную безнаказанность. Они ее почувствовали и в Европе на самом деле, за исключением некоторых мест, где я, например, в Западной Европе точно знаю только одно место, и к нему еще вернусь попозже, где все было достаточно спокойно. И теперь мы видим, что в Америке полная безнаказанность, и вся эта публика уже открыто показывает нам своих жертв. А именно, звучит как штамп, но если вы посмотрите видео с недавних нападений на сторонников Трампа в Вашингтоне, то вы увидите, что нападают в основном на женщин, да, на девушек, которые пришли со своими молодыми людьми, на семьи целые, которые как-то отбились от общей группы. То есть антифа, БЛМ и так далее, это абсолютно штурмовики, как бы они себя ни называли. И это ударная сила сегодняшних социалистов американских, которые, к тому же, играют серьезную роль в Демпартии, против которой почему-то орудие у консерваторов не нашлось. У меня очень мрачное предчувствие по поводу того, что станет, например, со спецслужбами, потому что и так бюрократия сильно полевела. Ну, как я говорил уже в одном из наших подкастов, это в ЦРУ это исторически, но теперь, похоже, может стать необратимым процессом. То же самое с полицией. Если полицейские падают на колени перед погромщиками, но при этом арестовывают людей, которые ходят на работу, чтобы получать деньги во время домашних арестов, то как-то и полиция тут уже действительно вызывает некоторые сомнения. Меня удивляет другое, что люди, сторонники Трампа, которых нам позиционируют как реднеков, которые любят оружие и так далее, за очень редким исключением не дают отпор. Я понимаю, это очень проблемный момент, и нельзя всем нам, конечно же, призывать к насилию, к жестокости и так далее, но защищать себя надо, и мразь, а Антифа и БЛМ – это мразь, и заметьте, они даже лица свои закрывают, это трусливая мразь, они должны получать по заслугам, даже и не только по заслугам, а еще и, простите, по морде. А этого не происходит. Некоторые мои знакомые в соцсетях, а так вышло, что в последнее время мои основные знакомые англоязычные – это североирландцы, британский Ольстер правых взглядов, они просто недоумевают, что вообще происходит, почему быдло так себя ведет, и ничего, никто с этим ничего не делает. Североирландцы, если вы посмотрите их историю, ну, она достаточно местами мрачная, и даже довольно-таки много в ней мрачного, но они привыкли к тому, что если на них нападают, они отвечают, и отвечают довольно-таки болезненно. И ведь этим летом, повторяю, в Великобритании, в королевстве, это было едва ли не единственное место, где обошлось без погромов. И сейчас они тоже удивляются, а что же американцы? А у американцев с ольстерскими шотландцами очень такая своеобразная связь историческая. Где же, мол, наш боевой ольстерский дух? Почему консервативные американцы позволяют мрази так себя вести? И я понимаю ольстерцев, потому что действительно что-то делать надо, потому как, почувствовав свою безнаказанность, левые будут вот эту вот манеру погромщиков переводить на более высокие уровни. Я не удивлюсь, это уже происходит. Если люди и дальше будут терять работу из-за того, что что-то там сказали про Трампа хорошее, если люди, которые голосовали не за Байдена, будут испытывать какие-то проблемы в своем кругу, в своем обществе. Это очень нездоровый момент, этого быть не должно. К сожалению, все идет к тому.
Очень жаль, правда, что консервативно настроенные американцы не вступают в активное противостояние с бандитами из БЛМ, Антифы. Но, с одной стороны, это понятно, потому что полиция, скорее всего, при такой ситуации будет не на их стороне. А про Ольстер хотел бы добавить, что у Ивана в канале было несколько хороших текстов, можно прочитать на эту тему. Ссылка в описании.
Ну да, и я, кстати, многим из вас рекомендую вообще на это место обратить внимание. Такая моя слабость. Там, правда, да, вроде бы место такое мрачное, где люди периодически стреляют друг друга и убивают, и давний конфликт. Но, поверьте мне, это очень интересное для изучения место, и люди там действительно очень своеобразные, в хорошем смысле этого слова. А ольстерский консерватизм, ну, это вообще для меня очень тоже любопытная модель, которую стоит перенимать. Может, как-нибудь о ней поговорим отдельно. Кстати, в Ольстере Джо Байден уже числится как едва ли не самый ненавистный будущий президент, потому что его ряд высказываний и ряд фотографий, на которых он позировал с деятелями ирландской республиканской армии, левой террористической группировкой, и то, что он сам кичится своим ирландским происхождением, но позиционирует себя сторонником ирландского национализма, ну, все это сделало его, повторяю, фигурой весьма и весьма ненавидимой. Могу так говорить открыто, именно ненавидимой. Среди ольстерских правых, и здесь тоже я с ними согласен.
Продолжая тему погромов, вот эти вот мрази, как вы их назвали, которые громили уже и жгли города, при этом они недовольны теперь уже и Байденом, потому что им нужен настоящий коммунизм, а не вот этот вот старый маразматик. Как скоро нам ожидать утраты контроля над хунвибинами Демпартии, особенно учитывая, что совсем уж отбитых на голову левых министров Байден просто не сможет протащить через законодательную власть и тем самым не сможет понравиться этим хунвибинам?
Ну, тут мне сложно сказать, когда они вывалят на улицы и начнут снова безобразить. Скорее всего, это произойдет, когда окончательно утвердится состав Сената, будет понятно, чье там большинство, и когда примерно выстроится кабинет Байдена. Если, как вы заметили верно, Байдену не удастся протащить вот всю эту мутную публику, если Сенат тоже ему помешает, или если ряд демократов в Сенате, они обозначат хоть какое-то движение в центр, а некоторые уже говорят открыто, что вся эта социалистическая публика, которая влилась в Демпартию, они только нам вредят. К сожалению, таких демократов еще не очень много, но они есть. Так вот, если вот все это сойдется и погромщики увидят, что заветы Ильича и Окасии Кортес, они все-таки не так быстро реализуются, как им бы того хотелось, то, возможно, по весне у нас все опять пойдет по новой. И даже никакая там пандемия не помешает, потому что мы все видели летом, что почему-то на законопослушных граждан запреты и домашний арест распространяются, а на погромщиков и же с ними вот вирус не действует, оказывается, им все можно. Так что здесь весной, наверное, все пойдет по новой.
А что же будет делать Трамп в случае победы Байдена? Судиться со всеми, кто успел оклеветать его за 4 года, продолжать разъезжать по стране с огромными митингами? Сейчас он уже в Твиттере написал, что, мол, не признает победу Байдена. Какие перспективы ситуации?
Я считаю, что в случае поражения Трампу нужно создавать, не я один так считаю, но я с этим согласен, нужно создавать свой собственный телеканал и целую медиа-империю в результате, потому что, ну, оказалось, что с этим тоже не все хорошо у консерваторов. Вроде бы Fox News есть, при Брайтбарте и при Обаме такая интересная получилась связь. Гражданская журналистика развилась как альтернатива официальным СМИ, но этого все-таки оказалось недостаточно. Тот же Fox News сейчас многих, я знаю, разочаровал своим освещением выборов. Поэтому Трампу нужно пытаться создать очень сильную медиа-империю, привлечь туда ряд журналистов, не только американских, кстати. Сейчас, на мой взгляд, самый правый канал вообще в Австралии находится. Sky News Australia, всем рекомендую. И через эту свою медиа-империю вести атаку на новую администрацию и вообще на левых во всех их видах и проявлениях. Потому что, да, многие говорят, что Трампу надо вернуться в 2024 году, но я не думаю, что фокус Кливленда здесь уместен. Кливленд, напомню, единственный президент, который вывернулся на свой пост через 4 года. Кливленд был помладше все-таки, и Кливленд был человеком, который, ну, все-таки более объединяющую роль играл даже в те времена, в конце 19 века. Трамп свою роль на данный момент, в общем и целом, не скажу, что он уже ее сыграл, все-таки до января я жду, что он еще понервирует демократов и Байдена, и флаг ему в руки в этом. Но если все-таки Трамп уйдет, то я считаю, что в активной политике ему не место, ему лучше стать вот таким вот человеком, который продвигает консервативные идеи через какие-то свои каналы, ну, прежде всего, через телевидение, интернет-сайты и так далее и тому подобное. И у него самого это очень хорошо получится. Шоу Трампа, я уверен, на таком телеканале будет собирать такие рейтинги, которые никому не снились.
В ближайший год или несколько нам стоит ожидать появления нового международного СМИ или канала, направленного на консервативную повестку. Но если Трамп уйдет в медиа, ну, то есть станет ведущим, станет медийным человеком, кого нам ждать на его место? Кого нам ждать на место кандидата от республиканцев?
Тут, знаете, проблема как раз не в том, кого ждать, а как сузить количество возможных кандидатов. Потому что среди консервативных республиканцев очень много интересных деятелей. И сейчас уже можно даже говорить не про 24-й год и заглядывать далеко вперед, в том числе по выборам в Палату представителей. Там побеждают достаточно молодые интересные люди. Байрон Доналдс, чернокожий, кстати, консерватор из Флориды. Женщины весьма-весьма интересные, вроде, прежде всего, опять же, из той же Флориды, такой стал консервативный центр во многом Соединенных Штатов. Моя-то идея все-таки уже давно такая, что идеальным президентом должен быть человек с опытом губернатора. Ну, для меня Рейган или Кулидж в этом плане образцовые президенты, если мы говорим о республиканцах. И сейчас я вижу двух таких кандидатов. Это Рон ДеСантис и Кристи Ноум. ДеСантис – это та самая Флорида и человек, который пользуется большой популярностью, хотя его сейчас сильно затравили в связи с ковидом, опять же. Истинно новым женщина яркая во всех отношениях, яркая женщина во главе страны, это, по-моему, хорошо. И то, что она до сих пор стоит против нападок левых СМИ и отказывается, насколько я знаю, до сих пор, от каких-то радикальных локдаунов, принудительных намордников и так далее и тому подобное. Это все ей в плюс. К тому же у нее по итогам этой эпидемии едва ли не лучшее экономическое положение было в Штатах, по крайней мере, по осени. Так что вот эти два губернатора выглядят очень интересными кандидатами. Я не исключаю возвращение Теда Круза снова в гонку. И посмотрим, тут у республиканцев выбор очень богатый и очень широкий. Главное им воспользоваться с умом. Но эти люди, я думаю, они могли бы выиграть.
Иван, демократы, сколько я их помню, очень любят мириться с любыми внешними врагами США. С Советским Союзом, при администрации Обамы с Россией. Там был сговор между Обамой и Медведевым. Сговорились они тогда обменять противоракетную оборону в Европе на то, чтобы Обаме не мешали спокойно переизбраться, не создавали никаких проблем до выборов. Его администрация еще мешала, насколько я помню, принятию акта Магнитского. В общем, много по мелочам сотрудничали. Ждет ли нас и сейчас новая перезагрузка, как тогда называлась эта политика умиротворения, достаточно агрессивной во внешней политике России? Вернется ли доллар по 36 и вообще 2007 год?
Я думаю, вернется и довольно-таки быстро, потому что у демократов вообще очень, и у либералов в целом, кстати, очень странное видение политики внешней. Они постоянно критикуют республиканцев за то, что те дружат с правыми какими-то лидерами. И республиканцы порой этого пугаются. И с правыми лидерами не особенно хотят дружить, совершенно зря. Тогда как демократы ищут связи и контактов с теми, с кем связи и контактов искать в принципе нельзя. Как Обама пытался мириться с Ираном, еще ничего хорошего это не дало. И только, кстати, когда Трамп показал свою готовность поддерживать Израиль, то многие арабские страны, которые побаивались, видели Иран больше даже угрозой для себя, чем Израиль, но при Обаме побаивались об этом говорить. При Трампе, заметьте, они как-то стали к Израилю припадать, потому что им сейчас Иран опаснее, и они хотят дружить с Америкой, с Израилем, даже если в глубине души они Америку и Израиль не любят, но своя рубашка и так далее. Поэтому меня вот очень пугает на самом деле то, что Байден может опять на Ближнем Востоке такую кашу заварить, что мало не покажется. Если он снова пойдет навстречу Ирану, то опять вся эта система, выстроившаяся была при Трампе, она обрушится. То же самое и с Россией, конечно же, потому что Россия стала таким футбольным мячом политическим, есть такое выражение в американском жаргоне, когда вроде бы было удобно ею сотрясать и говорить, что вот Трамп русский агент, Путин его привел к власти и так далее и тому подобное, а мы настоящие враги Путина, потому что Путин правый, что, конечно же, не так. Теперь же, если будет реализована еще программа Байдена, которая приведет к зависимости Америки от России, прежде всего в плане экономическом, потому что Байден хочет сокращать и закрывать ряд предприятий, связанных с добычей энергоресурсов, это автоматически означает зависимость от России, снижать расходы на оборону, и это тоже будет означать слабость, и вход Америки в разные международные организации, на которые Путин плевал с известной всем колокольни, то в этой ситуации рано или поздно, я думаю, рано, я так ставлю на следующую осень-зиму, еще для порядка первые полгода Байден там кулаком помашет. Но то, что в какой-то момент Байден или Харрис, ну, наверное, еще Байден, они сольются с Путиным в каком-нибудь страстном поцелуе, а нам всем скажут, что это другое, потому что они-то все исправят теперь, что было при Трампе, и все теперь по-настоящему. И Путин на самом деле теперь их друг. Я не сомневаюсь, что так и будет. Тем более, что не пускаясь в какие-то конспирологические дебри, я все-таки напомню, что до сих пор не рассекречены данные, которые есть в Палате представителей, в Комитете разведки, о том, что бывший директор ЦРУ Бреннан скрыл те аналитические выкладки, согласно которым разведчиков же, Путин очень хотел победы Клинтон, потому что она была более удобна для манипуляций, так как там много у нее было мутных дел с урановой добычей, когда они вместе с Биллом поспособствовали тому, что добыча урана стала сильно контролироваться нашими бизнесменами. То, что шпионов в 2010 году, которые к ней подбирались, как-то очень быстро обменяли и толком не дали ФБР с ними поработать, помните эту историю. Там до сих пор много вопросов. А с Байденом, у которого коррупционный след и в Китае, и где угодно, будь здоров какой, я думаю, все это повторится. Поэтому, как сказал сенатор Байден в 79-м, кажется, году, после поездки в Советский Союз, я уверен, что будущее у советско-американских отношений очень хорошее. Я думаю, ничего за эти 40 лет не изменилось. Он по-прежнему считает так же.
Давайте поговорим побольше о Китае. Как изменится геополитическая обстановка в мире после прихода Байдена? Ожидать ли нам усиление Китая и его союзников?
Боюсь, что да. В Австралии, где Китай, это угроза очень реальная, потому что он достаточно близко. Консерваторы уже уверены, что победа Байдена – это, считайте, что ключи от мира переданы Китаю и России. Они даже объединяют Си и Путина. Поэтому действительно уже сейчас видно, что политический истеблишмент штатовский, он толкает Байдена на то, что надо мириться с Китаем обязательно, что от конфронтации трамповской нужно отказываться и все, что с этим связано. И хотя окружение, некоторые представители окружения Байдена уверяют, что нет, этого ничего не будет, Тайваню нечего бояться, но на Тайване уже живут в страхе. Тайване очень хотели победы Трампа, хотя местная пресса англоязычная, она тоже пыталась убедить, что не надо, Трамп плохой, Байден хороший. Но по опросам на Тайване Трамп всегда обходил Байдена все время. И сейчас на Тайване действительно боятся, что если дело дойдет до агрессии Китая, Байден ничего делать не будет. Что касается японцев, то японцы вообще воспринимают демократов так достаточно презрительно. Но может у них историческая память, сейчас не будем углубляться в Хиросиму, там как раз другая история, но тем не менее, исторически японцы не любят демократов, считают их слабаками, кстати говоря, и примитивными либералами, и стремятся дружить с республиканцами. Но говоря о Японии, я имею в виду правящую преимущественно партию либерально-демократическую. Обаму они вообще презирали, как выясняется теперь по некоторым источникам. И от Байдена они тоже ничего хорошего не ждут. И, скорее всего, будут стремиться либо к тому, чтобы свою конституцию все-таки исправить и стать более серьезной силой в азиатском театре, либо они справедливо рассудят, зачем нам создавать себе проблемы, и будут отдавать предпочтение контактам с Китаем, а не с Соединенными Штатами. То есть оставшийся без поддержки Тайвань, японцы, которые расчетливо предпочтут Китай с Штатом, и Австралия, которая почувствует свою беспомощность и, скорее всего, тоже капитулирует, вот такие вот результаты. Уже сейчас в разведке говорят, знаете, есть знаменитое сообщество «Пять глаз». Это США, Канада, Королевство, Австралия, Новая Зеландия. Так вот, уже сейчас в разведке говорят, что Новая Зеландия, она, да еще там с приходом левых к власти, она уже превращается в колонию Китая, и что их надо исключать из этого сообщества. В случае, если придет Байден, скорее всего, такая же участь рано или поздно постигнет и Австралию. Ну а там кто знает, что будет дальше. Поэтому Китай будет только усиливаться при Байдене. Я не вижу, что он может, Байден, ему противопоставить.
Говоря про Японию, хотел бы напомнить, что у нас есть подкаст на эту тему с человеком, живущим в Японии, с японцем. Рекомендую послушать.
Про Японию, да, это вообще место интересное. И, кстати, и американским консерваторам есть чему учиться у японских.
Как мы знаем, Байден давно не молод, совершенно неадекватный. Как быстро его сместит Камала и что это даст Америке?
Мне вот сложно сказать, как быстро действительно это произойдет. Все будет решаться, я думаю, в течение следующего года. Как мы уже с вами говорили, как отреагирует мразь на улицах на назначение и на взаимодействие Байдена с Конгрессом. Также себя поведет и истеблишмент Демпартии. Если им покажут, что Байден недостаточно хорошо воплощает в жизнь леволиберальную повестку, и если опросы будут обещать победу республиканцам на выборах 2022 года, то год Байден все-таки, я думаю, продержится. А вот дальше мы уже будем смотреть. Другое дело, что, кстати говоря, я не исключаю того, что Камала Харрис может уйти в отставку, кстати сказать, под какими-то там своими собственными предлогами или что-то там еще с ней произойдет. Но, возможно, если все-таки реакция на социализм в облике демократов будет уж совсем негативная, демократы попытаются как-то мимикрировать и к ситуации приспособиться. Это очень маловероятно, но я бы такую возможность тоже не отрицал. И полностью от нее бы не отказывался. Ну а так, год у Байдена есть точно, а дальше будем смотреть, повторяю, в каком положении демократы идут к выборам 2022 года.
Хочу сразу передать привет всем нашим любимым левым либертарианцам, которые очень поддерживают ее кандидатуру в качестве женщины-президента. Посмотрим, как это будет. Посмотрим, что из этого выйдет в случае чего.
Ну, я еще раз говорю, женщина-президент, я ничего не имею против. Кристи Ноум, пожалуйста, я целиком и полностью за нее готов агитировать хоть завтра. Чернокожий президент, замечательно вообще. Бёрджесс Оуэнс, ну, из палаты представителей в президенты не идут, но тем не менее. Пойдет президент, я за него. Ричард Гринелл, знаете, открытый гей, был главой разведки, пойдет в президенты. Замечательно. Консерватор – это главное. Какой у него цвет кожи, пол, да и даже ориентация – это уже не принципиально. Что касается наших уважаемых левых либертарианцев и либералов, то я, если честно, я не злорадный человек. Но я предвкушаю вот тот самый момент, о котором вы говорили, и я с вами согласился, что Байден непременно подружится с Путиным, и будут они еще обниматься и ходить рука об руку, как наша либеральная оппозиция, которая только что исходила всеми биологическими жидкостями от радости, как она будет нам объяснять, что это вот как раз все правильно и так и должно быть. Я вот жду этого момента, ну, честно признаюсь, даже с нетерпением.
Хуже Харрис на пост президента США подойдет только Хиллари Клинтон. Либертарианцы, голосуйте за Хиллари. Я думаю, это ваш самый лучший вариант.
Не, у вас там есть богатые выборы. Элизабет Уоррен еще есть, если так женщину хотят. Я имею в виду на посту президента.
Это скорее шутка.
Я понимаю вашу шутку, я пытаюсь ее развить таким образом. Женщина-президент – это не самоцель.
Как я понимаю, мы подходим к концу. Спасибо, Иван, за то, что ответили на наши вопросы. Всем спасибо. Всем пока.
Спасибо вам.
Да, большое спасибо, Иван. Было очень весело и немного страшно. Спасибо. До встречи.
Так вся наша жизнь проходит. Сегодня весело, завтра страшно.